Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
И все гости по лавочкам сидят, и все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой да на колечке,
мы с вами живем в удивительном сказочном крае. Эти места принадлежали великим империям, древнейшему царству Богумира, потом великому тюркскому каганату, империи Чингисхана, а ныне России. На Алтае сошлись великие народы: индоиранцы, тюрки, славяне, монголы, китайцы. На высочайшем хребте Ахсын есть золотая скала с шестью уступами. На вершине золотой скалы растет священная береза с золотыми листьями. На священной золотой березе сидит золотая кукушка о двух головах. У хакасов этот эпос зовется «Алтын-Арык». Неведомыми путями предания о золотых горах пришли к славянам. Знали они и о Белой горе, и то, что таинственно связана она со всеми белыми горами мира. Но похоже, что со временем для русских крестьян, уходивших со своих малых уделов Центральной и Южной России в поисках больших и плодородных земель, золотые березовые листья превратились в нечто более ценное. Миф о караликах на ветках жил и в среде первых переселенцев-староверов, и в более поздние времена. Его мы услышали в селе Новошипуново Краснощековского района от Анны Васильевны Нагайцевой.
Мама приехала сюда, ей было 20 лет. Она с родителями приехала в Шипунову. Тут только начиналось. Земли много было, они сюда приехали. Отец и говорит, они раньше батями звали. Батя говорит: дочка, поедем, говорит. Ага, говорит, это в Алтайский край, там земли много, там каралики на ветках растут. А мама, а мы рот разъявили, что правда на ветках каралики растут. Ага, приехали сюда. Кустов, говорит, немного, ну, только начиналось. Вот глядим, глядим. Батя говорил, каралики висят. А потом приходим, говорим: бать, а ты говорил, каралики на ветках. А мы глядели, глядели, что-то нигде ничего не видно. Вот так, дочечка. Вот заведем коня, купим телегу, хомут, плуг. Вот напашем земелечку, посеем хлебушка. Вот тогда у нас будут и каралики на ветках.
Русский философ Иван Александрович Ильин в одном из своих сочинений написал: «Жить на свете значит выбирать и стремиться. Кто выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит». Такого выбора, стремления и стояния за идеалы веры, как наше старообрядчество, пожалуй, не знает ни один народ и ни одна страна. Нам принадлежит более чем 350-летняя история ненасильственного противостояния власти. Три века старообрядчество буквально приковывает к себе внимание не только его идейных противников, потомков реформаторов XVII века, но и исследователей разных рангов. И те, и другие, между тем, относят старообрядчество к культуре неизвестной.
Дивное, 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 имя Твое. Иисусе, Иисусе, спаси, Иисусе, спаси, Иисусе, спаси нас.
У нас еще будет возможность глубже проникнуть в неизведанные стороны жизни, быта и убеждений старообрядцев. А сегодня лишь первое знакомство. Тем более удивительное, что в нашей собеседнице мы и сами не подозревали этой причастности к традиционной старожильческой культуре. Встретились мы с Анной Васильевной Белозерских в селе Моралиха Чижирского района, отправившись туда в экспедицию за духовными стихами. Староверы-киржаки для Моралихи не новость, небольшое их поселение за речкой. Но даже с односельчанами ведут они себя настороженно и отстраненно. А нам и вовсе отсоветовали идти туда с расспросами и сказали, не станут с вами киржаки даже разговаривать. Набрав песен да басен, наслушавшись истории от воронежских переселенцев, заглянули мы и к бабе Нюре. Начали с расспросов, откуда приехали ее предки на Алтай. И сколько мы ни кружили, с какого бока ни заходили, твердит нам бабушка одно и то же – здешние мы, сибиряки. И только после часа расспросов удалось-таки нам задать нужный вопрос, и выяснилось, что действительно местные. Да еще какие местные?
О, наши здешние, и деды тутошные. Но я жила в приселке Абинского сельсовета, там, за Сюрюшом. Приселок был как на тарелочке, небольшой, а дрожный был. И вот луг там большой, на лугу всегда ребятишки пеньки играют, теперь палочки ставят, сбивают их. Мужики играли в бабки, а бабы все собирались в разлуку, пели, да все это песни ранешние. Пришелки, все киржаки были. Да, я киржачка. Нас в речке крестили. Ну, вот Федору последнюю крестили, так прямо бабушка возьмет как-то вот все, глаза, уши, вот рот как-то вот так вот все закроет. И в речку три раза. Специально у нас бабушка крестила всех. Старая она была, я не знаю даже, как ее называли. Вот.
И папа, и мама киржаки у вас?
Да.
Все. А вот вы замуж выходили?
А вот... Я за российского, он российский.
А родители против были?
Мама никак меня уговаривала. Нюра, пожалуйста, не оставайся там. И мы разговаривали здесь-то как-то по-российски разговаривать. Я сюда приехала, когда и надо мной смеялись, что я часто разговаривала и все. А мне интересно было, как они разговаривают. Они вот у нас ухват, у их рогач. Сковородник, у их щапельник. Вот. Теперь клюка, у их кочерга. Вот как. Я кое-как привыкла. А я это осталась здесь, я в дорогу ездила, я всю войну на конях проработала. Пахала, косила, жала. А зиму в транспорт ездила, в Олеск ездили. Зерно возили, пшеницу, овес, просо. Потом здесь в деревне был завод. Мы масло, вот такие бочки по 50 килограмм возили. Потом стали необозратых коров возить, неободратых. Кишки выбросят, и все. И голова, рога, ноги, все это целое. Они 3-4 центнера. И вот мы ее тянем, а ездили мы молодежь. В общем, досталось.
А вот что у вас строго было в доме?
Ручки это ничего не протирали, только за посудой. А я всегда дружила с казачонком, с Ванькой. Как только приду к ее мане, о, Нюрушка пришла, Бурсаков накладут мне полный подол. Я иду, баба кричит, Ульяна, кыргызка-то опять полный подол. И вот он ко мне придет в гости, они нас на голубчик посадят, и я с ним ем. Они со мной уж не ели, они меня так кыргызской звали. Дедушку я помню, Исай Микеевич. У тетиного отца, у дяди Абакум, тятя Василий Исаевич, Лимпанти и Ульяна четверо было. Сначала в одной семье жили, а потом начали их отделять. Сначала дядюшка маму не хотел, она из бедной семьи, он ее не хотел. А старшего сына, вот дядя Абакума, жена все болела. И дедушка им сказал, Абакумка, ты доживешься, тебе собаки нечего будет кинуть. А на тятю сказал, а ты будешь всю жизнь жениться. Ну и правда, он 4 раза женился.
Да?
Это уж он без мамы 2 раза женился.
А посты строго соблюдали?
Строго. Ну, ели все постно. Ну, тогда, видишь, ели коноплё было, конопляное семя толкли. Теперь постное масло было, и вот это все. У нас мама какое-то толокно из муки делала, саламат делала из муки, кипятком заваривала муку, посолит и заварит. И туда постное масло льнет и ели так. А толокно это такой горшочек был, она прямо туго-туго набьет этой муки, посолит все. И когда она упарится в печке, делается коричневая эта мука и этими кусочками, и вот ели. А потом рыбу, пироги рыбные ели, можно было, ягоды, грибы, ревень всегда, варенье варили, пироги пекли. Песню петь нельзя, серу жевать нельзя, семечки шелкать нельзя, в карты играть нельзя. Вот это вот все. А тогда вшивы года-то были, вшей не давали искать. Да, соблюдали, все соблюдали. Нас мама шибко соблюдала. Считать, молиться, это делали больше. Мама, собирались, молились, а я-то, мне когда было молиться? Я с дороги приеду, мне некогда было. Я, если приеду, так я рада, я намерзнусь, и ты что, едешь, хлеб замерзнет, мясо все замерзнет. А вот в Орлах мы к бабушке заезжали, она даже воды горячей не давала. И вот хлеб стылый, мясо стылое и с холодной водой, и положат туда под порог, а двери половина во льду все. Вот как мы, а что я и осталась тут. Она все говорила, ох, Нюра ты, Нюра. Ну, дескать, я и смирена, и не молюсь. Mm-hmm. Вот она мне из-за этого. А Ксения, Маша, эти все ходили, молились, а я одна. Мама с тятей хорошо пели, и мы все, и сестры, и брат хорошо пели. На Украине ветхой избушки жили мирно два брата с отцом, уважали их все в деревушке, и хозяйство был полон их двор. Хорошая эта песня, я все знала, вот забыла. Но у нас там не пели это, там это не делали, а здесь все. Молодка, молодка, молоденькая, молоденькая, победненькая, молоденькая, победненькая, ох, не с кем мне молодки ночку ночевать, не с кем мне молодки ночку ночевать, ночку ночевать, темную коротать. Это все российские эти песни. Я здесь уже это все научилась. Я туда к маме приеду. Она говорит, ну, ты, Россиюшка, все знаешь. Сначала Казашушкой звали, а потом Россиюшкой.
Но они не обижались, что вы вот из этой веры ушли?
Ой, обижались, не обижались. Она дала мне иконочку, железную иконочку, такая вот квадратника маленькая. И говорит, Нюра, берегите эту иконочку. Кто эту иконочку куда денет, тот жить не будет. Она говорит, я за вас день и ночь молилась, потому что ты в чужую веру ушла.
Скоро этого света не будет. Белый свет опутается весь сетью. Все люди под сетью жить станут. И через лес сеть пройдет, и через море даже. В Москве будут говорить, а наши внуки будут слушать. Будут реки течь, а не напьешься. А перед концом веку своих детей будут продавать. Это слова киржатских стариков. Грехи ведут к катастрофе человечества. Эти мнения издавна бытовали в среде киржатского крестьянства. Но, говорят, принято было у киржаков, да, наверное, и до сих пор так, молиться за 7 колен своих потомков. Так что нынешнее взрослое поколение киржаков и дети их еще отмоленные. Далее слово нашему эксперту Марине Сигаревой.
В старообрядческой среде самым излюбленным жанром являются духовные стихи, которые заменяют им и мирские песни, и пляски, ну, вообще любые музыкальные жанры. Причем старообрядцы говорят, что духовные стихи у них поют всегда и везде, и во время праздников, и во время горя, и за трапезой могли исполняться, и во время работы. Бабушку спрашиваем даже, ну что, вот в огород пошли работать и даже поете? Она говорит, а почему нет? Вот при любом деле можно исполнять духовные стихи. Духовные стихи – это такой жанр народной культуры, который занимает в ней особое место. Исследователи называют духовные стихи самым ярким воплощением в поэтическом слове, в художественных образах народной веры, народного православия. И вот такие сложные философские, может быть, понятия, даже какие-то духовно-нравственные понятия нашли отражение как раз в этой духовной народной поэзии. И обо всем говорится в ней совершенно простым и доступным языком, так как вот понимает это народ. И учение о Боге, учение о мире, какие-то понятия нравственности, духовности излагаются простым, доступным языком, доступным народному сознанию.
Ты пташка и бедняжка, птичка милая моя.
Для старообрядцев вообще характерно такое строгое унисонное пение. То есть они не распевают духовные стихи часто на голоса, а вот поют их в унисон. Даже несколько человек, когда исполняют, то поют в один голос. И вот Анна Васильевна исполнила этот духовный стих. Стих с таким же сюжетом был записан и в селе Усть-Муны Майминского района Республики Алтай. Его исполнит участница ансамбля «Стрела».
То ты крылья опустила, песню звонко не поешь, низко голову склонила, вовсе корму не клюешь. улечу в края далекие. Там я скроюсь от людей за моря, леса и реки, водворюся меж дверей за высокими горами.
В репертуаре других русских переселенцев Алтая духовные стихи занимают совершенно другое место. Как они сами говорят, духовные стихи у них звучат лишь у гроба покойника, для того, чтобы помочь душе представленного перейти в иной мир. Духовный стих «Ветка». Основу этого духовного стиха составляет библейский сюжет. Это притча о виноградной лозе. Но известно, что Иисус Христос говорил со своими учениками притчами. И вот в Евангелии от Иоанна находим такую. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Получается, кто не пребудет в Иисусе Христе и в ком он не пребудет, обречен на вечную гибель. Но это вот одна идея. А с другой стороны, когда-то академик Лихачев сказал так о культуре, что культура как растение, как дерево, у нее есть не только ветви, но и корни. И если культура не имеет национальных корней, то есть национальной традиционной культуры в своем основании, то эта культура не жизнеспособна. Так же, как человек, который не имеет корней, не знает своих традиций, не знает своих предков, тоже обречен на вечную гибель. И вот, наверное, в духовном стихе «Ветка» как раз вот эти вот идеи и прослеживаются. Сюжет ее многозначен, символичен. Давайте послушаем этот духовный стих в исполнении носителей традиционной культуры, жителей села Ново-Шипуново Краснощековского района Алтайского края, а также в исполнении фольклорного ансамбля «Стрела».
Ветка, ветка.